Третья книга Царств будем изучать по воскресеньям. Первую и вторую главу мы сегодня посмотрим. Вот. И вообще Ветхий Завет, он очень обогащает нас пониманием благодати. Человек, который изучает Ветхий Завет, он больше ценит благодать. Благодать более сладостна и мила для него становится, потому что в Ветхом Завете очень много говорится про закон. А закон нас ведет к, ну, как где-то водитель ведет нас ко Христу и обогащает нашу духовную жизнь. Первая глава, с 1 по 4 стих. «Когда царь Давид состарился, войдя в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его, пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И искали красивые девицы во всех пределах Израиля, и нашли Ависагу, сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислужила ему, но царь не познал ее». Не всегда то, что в Библии говорится, это как бы одобрится. У Давида было много жен, у него много было наложниц, он мог бы найти, кто бы его согревал. Но это, в общем, чисто по плоти здесь люди поступают. И Давид, у него, вот по женской части у него были немножко проблемы, отчасти которые они и сказались потом на Соломоне, и, ну и вредили ему. То есть не все правильно то, что здесь описано, но вот так вот происходило. Не на этом здесь история акцентируется. Дальше мы поймем, почему здесь говорится об этом. С 5 по 10 стих. «Адония, сын Агифы, то есть сын Давида, возгордившись, говорил, я буду царем. Завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? Он был очень красив и родился ему после Авесалома. И советовался он с Яавом, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адоне. Но священник Садок и Ванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Ирисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адоне. И заколол Адоне овец и волов и тельцов у камня Захилет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя. Пророка же Нафана, Иванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил». Здесь созревает заговор. Приглашаются все официальные лица, которые симпатизировали Адонае, которые, может быть, и не симпатизировали, но Адонай хотел их на свою сторону. И он хотел быть царем, он был такой гордый человек, красивый, он был по возрасту старше, чем Соломон. И вот он хитрый тут заговор это делает, приглашает как бы нужных людей. Вот, такое здесь происходит. А люди, которые критично, которые противостали ему, он, конечно, не пригласил. Соломона, брата, конечно, он не пригласил. Такой заговор созревает. Давид еще жив, но Давид, он как бы уже постарел, менее вовлечен, может, в какие-то политические дела. И он, наверное, баловал еще Адонию, ничего ему не запрещал, не спрашивал, там, зачем тебе колесница, зачем тебе скороходы эти. Дальше, с 11 по 12 стих. «Тогда Нафан сказал Версаве, матери Соломона, говоря, слышал ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том. Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона». Ситуация действительно серьезная. Если Адония станет царем, то Адония же знает, что Соломон должен быть царем по пророчествам. Да? И тогда жизнь Соломона и жизнь его матери, она в опасности, потому что по тем, к сожалению, обычаям того времени на Востоке, царь, который приходил к власти, он сразу разбирался со своими врагами, и кто претендовал на его трон. Ну, такая была восточная жизнь тогда. И это была реальная опасность для Версавии, эти дворцовые заговоры, эти убийства. Вот. И мы возьмем нашу недавнюю историю, дом Романовых, там тоже полно всех этих заговорщиков, там все, и так происходило. То есть была опасность, да. То есть он хочет понять Версави, Версави, которая, может быть, ну, она женщина, у нее как бы другие были мысли, она не вникала во все тонкости политические, она говорит, вот, тебе и твоему сыну грозит опасность. Дальше, с 13 по 21 стих. «Иди и войди к царю Давиду, скажи ему, не клялся ли ты, господин мой, царь, рабе твоей?» Что было действительно так. «Говоря, сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адония? И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобой и дополню слова твои». Версавия же пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага Сунамитянка прислуживала царю. Наклонилась Версавия, поклонилась царю и сказала, и сказал царь, что тебе? Она сказала ему, «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господу, Богом твоим. Сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том? И заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, священника Авиафара, военачальника Иоава. Соломона же раба твоего не пригласил. Но ты, господин мой царь, глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». То есть реальная опасность, она говорит, потому что Адонии не понравится то, что там были пророчества, что Соломон должен царить. И все это закончится очень печально для нашей жизни, Версавия говорит. Да? Вот. Дальше с 22 по... Кстати, здесь написано «очень стар». Обратили внимание? Давиду был 70 лет вот сейчас, да? На самом деле, как бы, это стар, но не очень стар. Но это просто говорит о том, что у Давида была очень трудная жизнь, очень много нервов ему потрепали. И сам он тоже сам виноват, что с ним такое происходило. Просто это сказалось на его здоровье. И, может быть, поэтому он действительно был более стар, чем по годам. Иногда жизнь делает это такое, она подрывает здоровье. Вот. Вот. Но самое главное – пребывать в воле Божьей. Аминь. Рано или поздно мы умрем. Главное – в воле Божьей. Потому что пребывающий в воле Божьей, он пребывает вовек. А вот долгая жизнь, но без Бога… С 22 по 27. «Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря, вот Нафан, пророк. И вошел он к царю и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан, господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, и тельцов, и овец, и пригласил всех сыновей царских, и его начальников, и священника Авиафара. И вот они едят и пьют у него, и говорят, да живет царь Адония. А меня, раба твоего, священника Садока, Иванею, сына Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не сталось ли это по воле господина моего царя, и для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» Нафан, в принципе, то же самое говорит, как и Версавия. А то, что ему приходится вот так вот как бы подстраивать, ты, Версавия, иди, потом я войду. Мы можем понимать, что ситуация политическая, она была, ну, трудной. То есть у Адония она была определенная сила, да? Определенная была сила, и поэтому надо было дополнительные меры, чтобы убедить, чтобы напомнить царю про его, про пророчество, и то, что сам он обещал вообще. С 28 по 35 стих. «Отвечал царь Давид и сказал, позовите ко мне Версавию. Вошла она и стала пред царем. И клялся царь и сказал, жив Господь. Жив Господь, это вот клятва такая, избавляющий душу мою от всякой беды. Как я клялся тебе Господом, Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так и я сделаю это сегодня. И поклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказал, да живет господин мой царь Давид вовеки». Ну, какое отношение жены к мужу, а? Обратите внимание, жены. Подчеркните. «Сказал царь Давид, позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана, Иванея, сына Иодаева, и вошли они к царю. И сказал им царь, возьмите с собой слуг господину вашу и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону. И да помажет его там Садок, священник, и Нафан, пророк, царя над Израилем, и затрубите трубою, и возгласите, да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». Ну вот здесь вот Давид, он все вспоминает, и он помнит, что Бог обещал, и он исправляет эту ошибку, проявляет вот эту активность, да, вот так вот, чтобы не было никакого конфликта, не было разделения больше в Израиле. А Израиль, он очень быстро разделялся, мы знаем из его истории. Чуть что кричал, нет нам части в сыне Иисеевом. Вот. И Давид вот, решает эту проблему. Хорошо, слава Богу. Дальше мы читаем. 28 по 35. То есть с 36 по 53, простите. До конца. С 36 по 53. «Встречал в Ане сын Иодаев царю и сказал, аминь, да скажет так Господь Бог, господин моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида. И пошли Садок священник, Нафан пророк, Иванея сын Иодая, и Хилифея, и Филифея, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его Гионом. И взял Садок священник рог с елеем и из скини и помазал Соломона, и затрубили трубой, и весь народ восклицал, да живет царь Соломон. И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. Услышал Адони и все, приглашенные им, как только перестали есть, а Иоав услышал звук трубы и сказал, отчего этот шум волнующего города? Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафары, и сказал Адони, войди, ты честный человек, и несешь добрую весть. И отвечал Ионафан и сказал Адони, да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем, и послал царь с ним Садока, священника, Ионафана, пророка, Иванею, сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев, и они посадили его на мула царского. И помазал его Садок, священник, Ионафан, пророк, царя в Гионе. И оттуда отправились с радостью, и пришел движение город, вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле. И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря, Бог твой, да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола. И поклонился царь на ложе своем. И сказал царь так, благословен Господь Бог Израиля, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это. Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый свою дорогу. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенником. И донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря, пусть поклонется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. Почему это так? Потому что он понимал, вот эту, насколько ситуация ну, некрасивая, мягко говоря, вышла. Да? Он боялся за свою жизнь. То есть он предатель, он понял, что он сейчас в числе предателей. И сказал Соломон, если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. И посылал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал Соломон, иди в дом свой. Адони побежал в храм, схватился, вот там был внешний двор, жертвенник. Он схватился за эти рога, как бы это святое место, здесь меня как бы не убьют. И ему священник пытается оттащить. Он говорит, нет, пусть мне Соломон поклянется, что он меня не умертвит. То есть он как бы показывает, что он ерунду здесь сотворил, то есть пытался какие-то там интриги делать. И сейчас он понимает, что он как бы проиграл, и он кается. И, ну и Соломон ему обещает, если ты будешь честный человек, ну все нормально. Если будет лукавство, умрешь. Это восточные цари. Это цари так поступали. Ну и вообще, если так подумать, с чисто государственной точки зрения, то должен быть определенный порядок. Да? И, ну, Соломон здесь, он по милости поступает, не проблема. Главное, чтобы не было в тебе лукавства. Все нормально. Все. Хорошо. Дальше. Вторая глава. С 1 по 2 стих. То есть Соломон простил. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот, я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужественным». Обратите внимание, просто такая на стороне мысль. «Я отхожу в путь всей земли». Мы все куда идем? На кладбище. Это надо вспоминать, чтобы мы не очень гордились, чтобы мы знали, что главное, что может быть второстепенно. Путь всей земли. Человек трудится, достигает, но вот чем все это заканчивается, да? Тлением это заканчивается, и это полезно это помнить, это достает мудрость, ну, мудрость определенно духовная появляется, когда ты понимаешь, что ты, твоя жизнь, она тебе не принадлежит, и вот всем закончится, это помогает быть смиренным, а не гордиться, и в смирении в этом уповать на Бога. Слава Богу, мы верующие, мы имеем надежду за гробом, мы имеем надежду на воскресение, слава Богу. Дальше, с 3 по 4 стих. «И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, соблюдая уставы, заповеди, определение его, постановление его, как написано в законе Моисеем, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. Чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мной в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израиля». То есть династия Давидова, она бы продолжалась сейчас. И сейчас бы у нас был бы не президент или там премьер-министр в Израиле, у нас был бы потомок Давида, там был бы на престоле, но они согрешили, и поэтому так получилось. Но слава Богу, что вот Иисус Христос, Он вернет и восстановит это обетование, Он восстановит этот престол Давида, сядет и будет царить. Вот. И вот здесь вот такие вещи. Здесь говорится, это большое обетование, это большое благословение, что Давид и его потомкам было обещано вот такое, вы будете царями навечно. Это большая привилегия, это большое благословение, это нужно ценить. Но есть определенные условия повиновения от всего сердца. Ходить путями Господа, да? Вот что самое главное. И Давид, он уже знает, что его дни сочтены, да, он знает, что он идет в путь всей земли, он знает, что он умирает, да, он слаб, да, он там не может согреться, то есть он не очень хорошо себя физически чувствовал, да, но он говорит важную вещь, смерть это не самое важное, самое важное это повиновение Господу, да. Самое важное повиновение Господу, братья и сестры, вот это вот тоже хорошая вещь, то, что Давид говорит, будь тверд и мужественным, да. Повинуйся Господу, соблюдай его уставы. Соломон, сын мой, вот что самое главное. Неважно, какую жизнь ты проживешь, короткую или длинную, повинуйся Господу. Вот это самое главное. Давид так жил, и он призывает Соломона так жить. И это призыв тоже к нам. Не забыть Бога от всего сердца. Искренне служить Богу. Бог нам говорит, искренне служи. Да, тем более нам явлена такая благодать, милость. Иисус явил свою любовь, ну... Будь тверд. Бог призывает, Дух Святой призывает на сегодня. Будь тверд в вере, будь тверд. Не ропчи по каждой ерунде. Не сомневайся по каждой ерунде. Будь тверд в Господе. Это великий Бог. Он силен сохранить тебя. Он силен укрепить тебя. Пройдешь там через долину смерти, через какие-то искушения. Бог не даст тебе больше. Все нормально. Будь тверд. Мы всегда как бы, Бог, помоги, 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 помоги. Как бы, ну, конечно, надо уповать на Господа и нуждаться в его помощи. Но, с другой стороны, Бог говорит, а ты будешь тверд или нет? Когда ты будешь тверд? Когда ты будешь тверд в доверии мне? Понимаете? Бог имеет право это спросить. Есть возраст младенства, да, там, мягкая мища, все такое. Но потом человек возрастает, 10-15 лет, человек верующий. Но должна же у него появиться эта твердость. Твердая пища и в характере, духовная твердость должна появиться. Почему нету этой зрелости, да? Почему все по кругам ходишь? Будь тверд и мужественным от всего сердца. И здесь говорится, что ты будешь успешен. У тебя будет благоразумие во всем. Благоразумие во всем. Вот люди ищут мудрости, знания, да, и забывают очень часто, что в повиновении Богу это благоразумие дается как дар. Бог благословляет. Куда ты не идешь, Божья рука в этом, да. Не знаешь, что у тебя нет трудностей, но, в принципе, твоя жизнь, она пропитана вот этой здравой мудростью. У тебя все получается. У тебя нету какого-то там ты в трудностях, но твое лицо, оно все равно как бы, оно сияет, да. У тебя там какие-то испытания, но все равно люди видят, что самое главное у тебя есть это сердцевина. А люди там могут свысока смотреть на твои какие-то заслуги, но время проходит, и они понимают, что они со своими заслугами, вот, а ты, простой человек, уповаешь на Бога, и Бог просто благословляет тебя. Бог дает то, что люди там 10-15 лет трудятся, чтобы достигнуть. Да? И поэтому Иисус говорит, ищите Царство Божие, остальное все приложится. Аминь. Приложится или нет? Приложится или нет? Иисус сказал. Твердость имей, братья и сестры. Мы уже, многие из нас давно верующие. Дух призывает, сын мой, дочь моя, прояви твердость. Прояви твердость. Что, почему? Не надо тебе знать, что, почему. Я хочу, чтобы ты проявил твердость. Я хочу, чтобы ты пел песни хвалы, когда нету видимого повода для хвалы. Прояви эту веру. Да? Вот как Иов, он прославил Бога, да, и сатана, он был в шоке, что человек в такой обстоятельстве сказал, да будет имя твое благословенно, да. Смогу ли я сказать, да и будет имя твое благословенно, когда ничего вроде бы благословенного нет, да, проявить вот эту твердость. И Давид знал, у Давида была очень трудная жизнь, мы же знаем, у него очень была трудная жизнь, да, и он говорит Соломону, смотри на меня, Бог благословил меня, и ты будь предан Богу. Будь предан Богу, и Бог тебя благословит и твоих потомков. То есть здесь есть обетование, но есть определенные условия, да? От всего сердца служить Богу. Дальше, с 5 по 6 стих. У нас тоже есть обетование, да, но есть определенные условия. Мы должны доверять Богу. Еще ты знаешь, с 5 по 6 стих. Еще ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авиниром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Иоферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрев кровью бранную и пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпусти седины его мирно в преисподнюю. Да? Это про Иоава говорится. Иоав, мы говорили, когда изучали Второе Царство, и я хочу обратить на этот типаж здесь. Он много делал для Давида, он служил Давиду, Давид мог во многом положиться на него, но некоторые вещи происходили в жизни, лично в жизни Иоава, и вместо того, чтобы выбрать волю царя, он выбирал свою волю. И когда вот этот вот Авенир появился на горизонте, что он теперь станет генералом, а не он просто убивает в мирное время убийство, убивает Авенира. Потом, когда появился на горизонте Амисай, который тоже мог бы стать генералом вместо него, да, а он был главнокомандующим, он тоже просто берет и его убивает. Вообще не стыдится и марширует дальше. Пойдем там. Кто за Господа, кто за Иова, следуйте за мной. То есть вообще нет покаяния никакого. По каким-то причинам Давид ничего не делал с этим. Да? Он осуждал это, но по каким-то причинам он ничего не делал это в своей жизни. Да? Но вот теперь Давид говорит, Соломон, смотри, поступим по мудрости, не отпусти его с миром. Над Иовом нависло. Еще тогда справедливое наказание. И Давид про это не забыл, потому что Бог про это не забыл. Бог не забывает, Бог судит грех в конце концов. И вот этот суд, он произойдет в жизни Иоава скоро, сейчас мы увидим. Он обязательно произойдет. Есть вещи, которые Бог не сразу наказывает. Не понимаю, иногда мы видим человека, и Бог сразу его наказал. Это просто. А иногда человек живет, грешит, и Бог сразу не наказывает. Не понимаем, никто вам не объяснит, почему Бог так работает здесь, а здесь не так работает. Мы не знаем, почему. Да? Примерно так же здесь происходит. Но суть, она, справедливость, она восторжествует. И вот здесь он, Давид говорит, смотри, не отпусти его с миром. Это ничего хорошего для Иова это не предвещает. То есть он говорит ему, намекает про смертную казнь, потому что он убил невинных людей. Он убил сына тоже Давида, когда Давид ему говорил, сохраните мне Авесалома, помните, да? Вот. Давид это не забыл. И знаете, Бог иногда не сразу нас наказывает, но он не забывает грехов. Бог не забывает. Рано или поздно это будет вспомнено. И вот Давид, неожиданно для нас, да, он здесь вспоминает в конце своей жизни. 7 стих. «А сынам Верзелия Галадитянина окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего». То есть, а вот этим людям окажи милость. Они поддерживали меня в трудную ситуацию, кормили меня, да. То есть, кого-то накажи, Соломон, кого-то благослови. С 8 по 9 стих. «Вот еще у тебя Семей, сын Геры, Геры Вениаминтянин из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я еще шел в Манахеим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю». Это тоже грозный суд навис над Семеем. Семей — это тот, который злословил, камни бросал, пыль бросал, называл Давида убийцей, уходи, уходи. Он ему говорил, когда у Давида было такое очень трудное время, когда он убегал от своих врагов. Да? Но потом, когда Давид вернулся, он пришел, упал в землю, умолял Давида простить его. Давид простил и сказал, хорошо, я тебя не умерщвлю. Вот. Хотя соратники Давида говорили, что мы его слушать будем, давай мы его умертвим. Но Давид тогда проявил вот это терпение, проявил эту милость. Но здесь, в конце своей жизни, да, мы видим, что Давид, он вспоминает это зло, он вспоминает этот грех, да, что он злословил помазника Господня, он злословил царя, он это вспоминает. И знаете, я думаю, вот по поводу Семея. Я вот думаю, смотрите, Семей, да, и вот здесь вот такой как бы конец жизни, да. И я думаю, после, вот после второго пришествия Христа, Христос, он тоже там говорит, разделит две, на две группы разделит. Одни козлы, другие овцы, да. И вот те, кто козлы, они будут осуждены вечную погибель, мы там читаем, да. А овцы, они будут, эта группа людей будет благословена и спасена, войдет в это царство тысячелетнее. То есть кто-то будет наказан, да, когда Христос придет устанавливать Царство Божие на земле, кто-то будет благословлен. И вот здесь примерно тоже будет устанавливаться вот это царство мира и процветания, когда Соломон будет царить. Да? И мы видим, что Давид то же самое говорит. Одних накажи, других благослови и вознагради. И вот примерно то же самое будет в конце концов. Сейчас Бог не сразу судит. Не сразу судит. Христос не сразу судит, да? Но настанет время, как мы читаем вот этот суд козлов и овец, они будут осуждены. Христос будет судить в конце концов. Вот как здесь примерно происходит. И то есть человек может думать, что да, все, сошло с рук, уже время много прошло, а нет. Вот вспомнилось, Давид вспомнил. Это Бог так вспомнит в конце концов. С 10 по 12 стих. «И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет, в Хевроне царствовал он 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствовал. Царствование его было очень твердо». То есть мы действительно знаем, что в истории Израиля, вот это когда Соломон воцарился политически, экономически, Израиль был на самом пике. Да и духовно тоже, наверное. Они были очень процветающей державой, и все там за рекой, за Евфратом, до Египта, вся эта вот область Ближнего Востока, она подчинялась Соломону. То есть это была очень сильная держава, процветающая держава была. Действительно, Бог благословил, и мир был, главное, мир был. Не было войн для израильтян, наконец-то. Отдыхали, они наслаждались этим миром. Этой землей, где течет молоко и мед, были благословлены так Господом. Да? Дальше, с 13 по 14 стих. «Пришел Адония, сын Агифы, к Версаве, матери Соломона. Она сказала, с миром ли приход твой? И сказал он, с миром. Сказал он, у меня есть слово к тебе. Она сказала, говори». Просто обратите внимание, а Версавия тоже подозревает, с миром ли ты пришел? Да, она подозревает, да. Вот, и мы дальше увидим, что за мысли были у Адония. С 15 по 25. «Сказал он, Адония, ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату ему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». Она сказала ему, говори. Сказал, прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, что он дал мне Ависагу, сунамитянку, в жену, которая грела его, да, Давида. И сказал Версаве: хорошо, я поговорю о тебе царю. И вошла Версаве к царю Соломону говорить ему об Адоне. Царь стал перед нею, поклонился ей, сел на престол своем, поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его. И сказал: я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне. И сказал ей царь: проси, мать моя, не откажу тебя. И сказала она: дай Ависагу, сына Митянку, Адоне, брату твоему, в жены. И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: а зачем ты просишь Ависагу, сына Митянку, для Адоне? Проси ему также царство, ибо он старший мой брат, и ему священник Авиафар, и сын Саруи, друзья. И поклялся царь Соломон Господу, говоря: то и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу, сказал Доне такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня, посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адоне должен умереть. И послал царь Соломон в Анеи сына Иодаева, который поразил его, и он умер, Адоне. Версавия не понимает, небольшая просьба. Давид не спал с ней, с Ависагой, то есть, ну пусть это самое, какая проблема, да? Небольшая просьба, да? Но Соломон сразу все понял. В Персии и на том Востоке у царей были вот эти вот гаремы, да? И если другой царь захватывал гарем, да, то это значит, как бы и он, ему престол тоже теперь принадлежал вот этого царства. Это такие были вот понятия, скажем так, да? Так это происходило, да? Все, я захватил твой гарем, и, значит, и престол, он тоже должен быть моим. И Адоне именно вот в этом направлении начинает думать. К тому же Адоне был старше Соломона, да? И люди, они посмотрят, люди же не знали, что Давид не спал с этой Авигей, да? А для людей Авигей, она была частью гарема Давида, понимаете? Вот. Она принадлежала Давиду. Все, это гарем, это жены Давида, да? И теперь они видят, что Авигея с этим, с Адоней, а Адоней вообще старший брат, а престол вообще должен переходить по старшинству. Люди иногда смотрят на такие видимые вещи, и они не понимают, что Бог работает по-другому. Бог иногда избирает младшего, чтобы сделать царем, да? А люди, они привыкли вот к этому внешнему. Старший, там, красивый, высокий, жена красавица, там, ну все, он должен быть царем. Люди так. И вот именно это нацелился Адоне. Другими словами, Адоне, он делал вот это опять... не оставил вот эту мысль воцариться вместе с Соломоном. Адоне по-прежнему продолжает вот эту гнуть свою волю, идти против не только Соломона, но против и Бога, в конце концов, он продолжает, да. И Соломон это видит и понимает, что это уже это измена, и это Авиафар тут с этим замешан, и сейчас опять какое-нибудь разделение поднимется, опять надо будет там... собирать войско, сражения вести, куча людей погибнет из-за этого. И он, Соломон решает: все, я это прекращу на корню. И он поступает правильно, он казнит Адоне, потому что тот оказывается предателем, и он выступает против вот этого трона, который Бог избрал и посадил Соломона. Версавия просто не разобралась в этом, но Соломон сразу все понял, что сейчас будет происходить. И Адоне был казнен. Адоне, он не оставил вот эту идею идти против Бога. И, братья и сестры, знаете, иногда люди идут против Бога, и они сразу получают наказание. Иногда люди идут против Бога долго-долго, не сразу. Но это не важно. Бог имеет право наказать грех сразу. И то, что грешник живет 70-80 лет, он живет по милости. Понимаете? Бог сразу имеет право наказать. 21 год человек согрешил, Бог имеет право наказать. Да. И вот Соломон, он не считает, что нужно поступать больше здесь по милости, потому что это все обойдется гораздо хуже для всех. И он казнит Адонию. И правильно поступает. С 26 по 27 стих. Священнику Авиафару царь сказал: «Ступай в Анафов на твое поле. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умышляю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господу пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой. И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнил слово Господа, которое сказал о доме или в Силааме». К Авиафару он проявляет определенную милость, хотя тот был тоже в числе заговорщиков, он тоже наускивал Адонию, он влиял на него очень сильно, он имел большое влияние на других священников, то есть он был очень видный человек ну, и в политической как бы, жизни, но так как он прошел через все трудности от молодости с Давидом, да, служил ему вроде так долго и верно, он его милует. Да? Царь имеет право наказать, он имеет право помиловать. Это власть царя. Он милует этого священника, но он его отстраняет от этой почетной должности, которую он имел. Он был священником, он был мог быть первым священником. Он имел доступ в святое святых, он мог входить. Да? К жертвеннику у него доступ был. Это была высокая обязанность, и это было большое благословение. И вот теперь этот Авиафар, а значит и все его семья, ну, сыновья, они лишаются этой должности. Может, они получат какую-то маленькую должность там при храме, но вот эту почетную должность священника они не будут. Может, левитскую должность они получат. И вот такой Авиафар за свое своеволие, потому что Авиафар, он же знал, что Бог избрал Соломона. Он же знал это. Все они знали. Но они идут против Бога. Они идут против Бога. Когда человек идет против Бога, рано или поздно, это аукнется ему, рано или поздно. Иногда это рано, иногда долгое время проходит. Но в конце концов это произойдет. Вот обратите внимание, теперь, когда мы смотрим, смотрим на характеры Библии, да, вот, допустим, на Иоава или Авиафара, мы иногда спешим представить их, что они негативные, плохие люди, все. Но мы должны понять, что да, они плохо поступают, но они обыкновенные люди. Те люди, которые ходят по воскресеньям в церковь, да, а те люди, которые служат Богу, те люди, которые участвовали там в какой-то благотворительности, которые были активны в каком-то служении, и Иоав, и Авиафар, это были вот такими верующими, понимаете? И опасность, да, вот эти истории написаны, чтобы мы, верующие, да, тоже участвуем в благотворительности, тоже ходим в церковь, тоже хотим служить Богу, тоже любим Бога, чтобы с нами такое не происходило. Вот эти вот истории даны нам в назидание, чтобы такое лукавство, да, чтобы такое своеволие не происходило в нашей жизни. И я когда читаю Ветхий Завет, я смотрю, вот он был Авиафар, он был священник, я пастор, да, и Бог говорит ко мне, это предупреждает меня, чтобы я не позволял в сердце лукавства своеволе. Вот 1 Коринфянам 10 глава, откройте со мной. 1 Коринфянам 10 глава, с 11 по 12 стих. Все эти истории, они очень полезны для нас из Ветхого Завета. 1 Коринфянам 10 глава, с 11 по 12. Все это происходило с ними, как образы, а описано наставление нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Авиафар, Иоав, они думали, что они стоят. Они думали, что они стоят, но они упали. Они упали, грех соблазнил их, и они упали. Они позволили этому лукавству, они позволили этому своевольству расти, и они запутались. Они запутались до того, что простая вещь, Бог избрал Соломона, для них стало уже запутанное, стало непонятное, да? Хотя они это знали. Вот так может происходить с верующим. Верующий уверовал, Иисус Христос, кровь Христа за мои грехи, и человек посвящает, крестится, хочет и служит Богу, идет. 5, 10 лет, 15, 20, 30 лет служит Господу. Но постепенно лукавство какое-то, своеволие начинает проникать, развиваться. А вообще не проникание, оно и всегда там было. Но человек не контролирует этого, да, и с ним, и он падает. Павел это знал, он говорил, если ты стоишь, берегись, чтобы не упасть. Павел про себя так считал. Павел считал, что он сам может быть, что упасть он может. Он людям проповедовал Евангелие, многие люди спаслись. Но Павел про себя говорит, я сам стараюсь быть аккуратным. Посмотрите на этих людей, они все вышли, образно говоря, под этим облаком, все ели одну и ту же пищу, все прошли через воду, да, мы все крестились, да, принимаем причастие, да, Дух Святой, да, мы все в это вовлечены, но не все они вошли в обетование. И то же самое предупреждение нам, сидящим здесь, не все войдут в обетование, да, и быть осторожным, как бы, со страхом, трепетом совершать свое спасение. Вот такие в Ветхом Завете эти истории, они пробуждают нас очень хорошо. И здесь вот другая мысль, возвращайтесь в Третье Царство, про Авиафара. Здесь сказано, что в 27 стихе, исполнилось слово Господа, которое сказал он в доме Илии. Да? Исполнилось. Там было такое проклятие над домом Илия. Авиафар был потомок Илии, вот этого. Илия, это который не воспитывал своих детей, и они отвращали людей от поклонения истинному Богу. Помните, да? Самуил его обличил, и было высказано такое проклятие на весь, на Илию самого и на его род, да, что они в молодости все у него будут умирать, и что в конце концов они будут отрешены от этой священной должности. Это в 1 Царстве 2.31 там говорится. «Я подсеку мышцу твою», там такие есть слова. Вот такое проклятие нависло над Авиафаром. Над Авиафаром, да? Бог сказал, что и духовную силу, и физическую силу они потеряют, да. Но вот интересно. Да, это было проклятие над Авиафаром. Он как бы в этом, он как бы в этом не виноват. Он родился вот в этот дом, в это родство, на котором было Божье проклятие, так? Но мы видим здесь также, что несмотря на то, что на нем было это проклятие, он сам приложил свою волю и свои усилия, чтобы это проклятие исполнилось в его жизни. Понимаете, вот такая интересная вещь. Был суд Божий над его домом, над его жизнью, да? Но он сам приложил к этому усилие тоже. Он взбунтовался против Божьего помазанника, понимаете, против Соломона. Хотя он все знал. И из-за этого его отстранили от этой священной должности. И вместо него другого назначили, Садока, да? Вот такая вот мысль. Ну, почему она актуальна для нас? Мы все родились под проклятием, да? Мы все потомки Адама и Евы, так? Но мы, это как бы не от нас зависело, да? Это передалось нам, да? Но мы можем сами прикладывать усилия, чтобы усилить это проклятие в своей жизни или отменить, братья и сестры. Слава Богу, мы можем отменить это проклятие, да? И вот это такой принцип в Библии, чтобы вы просто знали, Иезекииль 33, чтобы как бы не было какой-то путаницы в голове, чтобы характер Бога, ну, был в этом плане понятен. Да? 33 глава, 14 по 16 стих. Иезекииль, да? А когда скажу беззаконнику, то Бог говорит, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду. Если этот беззаконник возвратит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не поменется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. То есть Бог говорит человеку, ты смертью умрешь, да? Вот твой конец. Но человек покаялся, исправил свою жизнь, и Бог меняет его жизнь, он меняет, да? Также Иеремия 18 глава. Иеремия с 7 по 11 стих. Вот характер Божий. С 7 по 11. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его», Бог говорит. «Но если народ этот, на который я изрек, это изрек, обратится в своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царь, что устрою, утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушать глаза моего, я отменю то добро, которое хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят, не надейся, то есть они не покаялись. Да? Вот это характер Бога. Бог говорит Израилю, вы умрете, вы уйдете все в Вавилон в плен. Да? Значит ли, что все, другого пути у них нет, вот они теперь в Вавилон пойдут. Нет, Бог это говорит для того, чтобы люди покаялись, и тогда Бог отменит это зло. Над нами, над всеми, братья и сестры, вот я практически хочу это сделать, над нами, над всеми нависло проклятие Адама и Евы. Мы все умрем. Если вот так все оставить, да? Но Бог дает нам покаяние в Иисусе Христе, новую жизнь. И это проклятие можно отменить. Мы пытаемся людей убедить, поверь в Иисуса Христа, доверься Ему, да. Но надо объяснять людям, а зачем им нужен Иисус Христос? Потому что смерть над тобой нависла. Когда объяснить человеку, что, в каком он положении перед Богом, тогда будет легче уже потом проповедовать Евангелие. Потом он сам скажет, скажи мне, как мне спастись. Понимаете? И вот эти вот истории, они должны напоминать, потому что мы грешные люди, мы все от рождения под проклятием, да, и мы должны дорожить эту благодать, должны дорожить эту милость, потому что, по сути дела, вот кто, мы родились с этим грехом от Адама и Евы, мы враги Бога, и осуждение и проклятие над нами зависло, но Бог не хочет, да, Бог говорит о суде, мы изучали книгу Откровения, Бог не хочет, чтобы грешник погиб, Он хочет, чтобы все люди спаслись, и поэтому, да, над нами есть проклятие, но нельзя винить Бога, что, о, Бог, я живу в таком трудном вере, в таком трудном месте, вокруг столько греха, вокруг мало поддержки, там, мой друг меня обманул, я на него надеялся, там, пастор там мне кто-то сказал, я на него надеялся, там церковь, я думал, она мне поможет, она мне не помогла. Не надо винить вокруг мир себя. Мы можем сами отменить то проклятие, то зло, которым над нами нависло. Мы можем отменить, да. Бог хочет, и Он высказывает определенные предупреждения, чтобы человек покаялся. Не потому, что Бог хочет сказать, вот ты все проклят, и не дергайся, ничего у тебя не получится. Ничего подобного. Все эти страхи в Ветхом Завете, все эти проклятия, все эти картины страшного суда, они, это любовь Бога. Бог хочет, чтобы человек покаялся и избежал этого, избежал этого. Это характер Бога. Видите вы это? Вот Иезекииль, Иеремия мы читали. Дальше, с 28 по 35 стих. Слух об этом дошел до Иава, так как Иав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иав в скинию Господню, и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иав убежал в скинию Господню, что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею, сына Иадаева, говоря, пойди, умертви его. Пришел Ванея в скинию Господню, и сказал ему, так сказал царь, выходи. И сказал тот, нет, я хочу умереть здесь. Ванея предал это царю, говоря, так сказал Иав, и так отвечал мне. Царь сказал ему, сделай, как он сказал, и умертвили его, и похоронили его. И сними невинную кровь, пролитую Иавом, с меня, из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных, лучших его, поразил мечом без ведома отца моего Давида, Авенира, сына Нирова, военачальника израильского, и Амисая, сына Иоферова, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Иава и на голову потомства его навеки. А Давиду и потомству его, и дому его, престол его, да будет мир навеки от Господа. И пошел Ванея, сын Иадаев, и поразил Иава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Ванея, сына Иадаева, вместо него над войском, а Садока, священника, поставил царь вместо Авиафара. Вот еще один заговорщик здесь убит. Иоав думал, не, в храме меня не тронут. Но Библия говорит, что если кто намеренно умертвил, то того бери даже от жертвенника. То есть человек, храм, он как бы безопасное место было, да, там, ну, не... Там нельзя совершать убийство. Да? Но Библия говорит, исход 21.14, если кто с намерением умертвит ближнего своего, то он берется на смерть даже от жертвенника бери. Да? И Иав думал, что но Соломон очень здесь жестко поступает, и он казнит Иава. Вот смотрите, Иав, он думал, что ему все сойдет. Вот он жил жизнью такой, ему все сойдет. Он думал, что он такой... Давид без него не обойдется, он такой генерал, он вообще стратег такой, победитель многих войн, все там, герои Израиля, он так думал. И когда моменты происходили, он творил свою волю, в частности, он убил вот этих вот людей. Про Авесолома здесь даже не говорится, вот эти люди, они были совершенно невинны, он их убил в мирное время, да. И Соломон говорит, если я не поступлю справедливо, если я не накажу их смертной казнью, эта вина будет висеть надо мной, над моими потомками. Да? Я должен вступиться за справедливость, я должен расставить точки над «и». Иаву это не сойдет. И вот смотрите, как интересно, вот этот Иав, это не совсем отрицательный тип, понимаете, он много сделал для Давида, но он плохо заканчивает. И я очень часто в последнее время говорю, очень важно хорошо начать и очень важно хорошо закончить. Вот мы сидим здесь, прославляем Бога, хорошо мы начинаем, но все ли из нас закончат хорошо, братья и сестры? Все ли те 15 лет назад со мной поклонялись здесь Богу, хорошо они закончили? Не все, не все, не все. Очень важно хорошо закончить. Вот Иав, это типичный пример, который хорошо начинал, много делал для Давида, но закончил в конце концов плохо. С 36 по 46 стих. «И послал, царь призвал Симея и сказал ему, построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не уходи отсюда. И сказал, и знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь, кровь твоя будет на голове твоей». Сказал Симея царю, «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Симей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Симея двое рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому. И сказали Симею, говоря, вот рабы твои в Гефе. И встал Симей, и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Симей, и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Симей ходил из Иерусалима и в Геф, и возвратился. Геф это на востоке. Северо-восток. И послав, призвал царь Симея и сказал ему, не клялся я тебе Господом, не объявлял я тебе, говоря, зная, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. И ты сказал мне, хорошо, зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвою? И сказал царь Симею, ты знаешь и знает сердце твое все зло, которое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. И царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. И повелел царь Ване, сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Симея, и тот умер. Симею, он жил там как бы на востоке от Кедрона, от Иерусалима. Его переселили в Иерусалим, и этот поток Кедрон туда на восток, где он жил, где его там как бы привычные места, он туда не мог переходить. Но он мог поселиться в Иерусалиме, устроить там свою жизнь. Он был состоятельный человек, у него рабы были, 2 раба были. То есть он мог нормально там жить, не то, что он там в заключении в каком-то, в изгнании там, в гетто жил. Нет. Вот. И все нормально жил, да, хорошо буду жить. Прошло определенное время, убежали 2 раба. О, несправедливо, они мои, я заплатил, они убежали. И пошел туда, и вернул их. Вернул их, молодец. Он мог решать проблемы свои, да? Он мог обустраивать свою жизнь, пошел к этому царю, Гефу там, тоже непонятно, не побоялся ничего. Вернул, ну молодец, молодец, да? Вот есть такие люди, хватки, они ничего в жизни не упустят. Вот Симей примерно такой был. Ничего он не упускал в жизни, все у него получалось. И Соломон говорит, я же клялся тебе, ты же мне обещал. Клятву нельзя нарушать. И ты знал почему. Ты сам, ты сколько Давиду моему отцу сделал. Ты сам знаешь, сколько зла ты сделал. Ты злословил царя. Он злословил царя, да? Помните вот этот Симей? Он злословил царя, когда Давид уходил из Иерусалима, то убийца, пыли в него, камнями в него бросал. Ну, Давид его помиловал, сказал, я тебя не умешлю. Вот. И Давид его не умертвил. Давид, он исполнил свою клятву. Да. Но, понимаете, то, что Давид сказал, я тебя не умертвлю, это не значит, что Симей должен продолжать грешить и участвовать в этих переворотах, да, против Соломона выступать. Да. То есть, ну, как Бог сказал Израилю, вы думаете, у вас храм в Иерусалиме, вы не будете разрушены, что ли? Да? Они думали, у нас храм. Но они были разрушены, и храм был разрушен. Да? Есть определенное обетование, но это не значит, что мы можем оставаться в грехе. Понимаете? И, ну да, Давид его не умертвил, но зло, его само же зло, оно догнало его, здесь говорится. Твое же зло обратилось к тебе на голову. Да? Он злословил царя. А вот теперь примем это к нам. 1 Коринфянам 6:10 говорится, злоречивый царство Божие не наследует. Некоторые из нас точно были злоречивы в жизни. Злоречивы по отношению к Богу, злоречивы по отношению к тем, кто создан по образу и подобию Бога. Да? Мы были, да? То есть, представляете, вот я таким был, да, когда был неверующим, да, злоречивый. Слава Богу, я покаялся, да? Но без Христа, без благодати Божией, гнев Божий и суд Божий навис на мне и на каждом злоречивом, на каждом грешном человеке. Да? Я хочу сказать, что мы без Христа, мы вот в таком же положении, как эта семья. Проклятие, заслуженное проклятие, заслуженный суд над нами, над всеми надвис, братья и сестры. Согласны вы или нет? Или вы думаете, что нет, я хороший человек, не может быть. Ничего подобного. Все мы грешны, вся наша праведность, как запачканные одежды. Над всеми нами навис справедливый гнев Божий, справедливый суд. Вот эти вот люди, да. И вот этому человеку, да, было сказано, было очерчено место, где он должен жить, спокойно жить и процветать, и все. Он не должен был переходить на восток, не должен был переходить поток Кедрон, возвращаться к старой жизни. Он не должен был. Не должен был возвращаться к старой жизни. Да. И вот Бог спас меня. И Он тоже, и вас. И Он тоже очерчил зону нашего обитания. Это называется благодать Божия. Он очерчил нам место быть во Христе. Вот только во Христе я буду, со мной будет все хорошо. С моей душой будет все хорошо. Если я возвращусь к старой жизни, если я выйду из зоны благодати, надо мной сразу же нависает вот это проклятие, понимаете? Проклят каждый, кто постоянно не исполняет того, что написано в законе. А это все мы. Мы постоянно не исполняем закон. Над нами, как над семеем, зависло проклятие. Но Бог дает нам убежище, Он дает нам спасение. Он очертал нам это пребывание во Христе, пребывание в теле Христовом, пребывание в церкви, в этой благодати чудесной. Бог нам очертал. И мы должны стоять и находиться во Христе, и держаться во Христе. Даже не пытаться там, если что-то захочется там из старой жизни, там, даже не пытаться, потому что вот что происходит. Понимаете? Видите вы духовную иллюстрацию это? Мы во Христе. Вне Христа это проклятие. Где там в Галатах, там, по-моему, еще сказано, что если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Да, Галатам 2 глава с 18 по 19 стих. Вот он пошел созидать то, что он сказал, что он не будет. Он пошел созидать свою старую жизнь, семей, и вот что с ним произошло. Он сам себя сделал преступником. Да? Он сам это зло обратил на свою голову. Он был злой, да, но это зло, оно было покрыто под этой милостью Соломона. Но он выходит из этой милости, он выходит из этой зоны благодати, и вот что с ним происходит. Он сам созидал то, что он разрушил. Он обещал. И вот то же самое, когда христианин, он уверовал, посвятил свою жизнь Христу, крестился, ходит со Христом, служит. Но в какой-то момент жизнь, рабы убежали, материальное, да, вот сребролюбие, корень всех зол, да, в Москве нам особенно опасно и надо бороться с этим, потому что здесь дух вот этого сребролюбия, материализма, вот этот дух устроить свою жизнь там, чтобы это было, чтобы это было, да, вот как этот пошел рабов возвращать. Это мои рабы, они должны быть в жизни у всех нормальных, достойных людей были рабы тогда, и у меня должны быть рабы, я без рабов не смогу. И все, и забыл, что сам обещал, забыл, что душу свою он подставил под такую опасность, братья и сестры. И вот это тоже напоминание, держаться за эту благодать, держаться за Христа, не выходить. Не возвращаться к старой жизни, не заигрывать с этой старой жизнью, не увлекаться вот этим материализмом, потому что вот семья для него вот материально было очень важно, как мы видим, да. Сребролюбие – корень всех зол, да. Потому что если мы выходим из Христа, то мы сами как бы созидаем разрушенное. Разрушенное мы как бы сами себя ставим под закон, и мы сами объявляем себя, что проклятие над нами. Потому что закон, он не спасение, он только проклятие произносит. И мы, выходя от Христа, мы навлекаем в себя справедливость. Но справедливость такова, что грешник осуждается. Понимаете? Когда будете Галатам читать, вспомните историю семьи, да. Мы все грешные, да? Проклятие над всеми нами зависло. Давайте держаться Христа, давайте ценить благодать. Давайте будем больше как бы благодарны за то, что Христос умер за нас, грешных, за нас, те, кто злоречивые, прелюбодеи и так далее, в прошлой мы жизни такие были, да? Но слава Богу, что мы омылись. Давайте ценить это, а не считать, что, ну, а что такое, грехи меня простил. Вот если бы у меня было это, Бог меня благословил бы, тогда бы, а так что, грехи просил, что это, нельзя пощупать, понимаете? Вот это очень плохое такое отношение. Семей, наверное, так думал, и мы видим, как он плохо закончил. Оставаться в благодати Бог нас призывает. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Вот он должен был жить, семей должен был жить для, по воле царя. Только в этом его было бы спасение. И вот мы должны жить по воле Бога сейчас. Только в этом для нас спасение. Если мы выпадаем от воли Божьей, пытаемся проявлять свою волю, рано или поздно это нам аукнется. Мы нашу душу ставим в опасность. Оставаться в благодати, оставаться в благодати, держаться за Христа, за тело Христово, да, церковь это тело Христово. Жить для Бога, не для себя. Вот семья, он для него, я, свои планы были очень важны, и видите, как плохо кончилось для него. Ну и в заключение я хочу сказать. Здесь мы видим, наступает царство Соломона. Одни люди получают награду, как сыны Верзелия, Ванея, Садок, они получают награду. Другие теряют все и гибнут. Семей, Иав, Авиафар много потерял, Адония, да. Так будет и когда Царство Божие придет. Царство Божие принесет мир, процветание, здорово, да. Но мы должны понимать, что будет этот суд, рано или поздно, понимаете. И мы должны иметь вот этот страх Господень. Суд, он не сразу происходит иногда, но он происходит обязательно, в конце концов. Вот так вот произошло в царстве Давида и Соломона вот с этими людьми, которые некоторые из них, как я, думали, все мне сойдет с рук. Не сошло, не сошло. Оставаться в благодати. Вот как семья, он должен был оставаться в этой начертанных границах. И мы должны, Бог начертил тоже для нас границы, братья и сестры. Оставаться во Христе, иначе беда. Освободиться, а Бог призывает от лукавства, вот как Адония. Вот там он хитрил, да, хотел воцариться, да. Это лукавство у него было. И ему Соломон сказал, если ты честный, лукавства не будет, живи, да. Но лукавство это вот его погубило. Нет ли у нас лукавства, да? Вот мы помилованы, да. Мы при царе, в общении с царем, с Христом Иисусом живем. Бог сделал нас царями и священниками, мы дети Божьи, да. Но не позволяем мы лукавства проникать в нас. Освободиться от своей воли Бог призывает, как Иов. Он проявлял свои воли, когда что-то очень как бы важное. А так, в принципе, он служил Богу. Но когда что-то важное произошло, тогда мы видим, что Иов на самом деле он не служил царю, а служил себе. И другая мысль. Бог – это грозный царь. И нам в нашем веке, когда мы часто думаем про Бога как Деда Мороза, как добренькую дядю, который говорит только позитивные вещи и гладит нас по голове, а мы еще потом будем жаловать, что нас недостаточно гладили по голове. И мы живем, понимаете, сейчас в 21 веке люди очень гордые. Прогресс там, не знаю, у нас проблемы с гордостью. И мы иногда думаем, что мы боги, и мы начинаем судить истинного Бога. Как он должен работать в нашей жизни, что он должен делать, что он должен говорить, что он не должен говорить, как он может наказывать, как он не может наказывать. Да? Мы очень судим, мы постоянно, Бог у нас. И вот проповедуешь о чем-то, да, а вот именно то, что Бог это грозный царь, он может поступать как хочет, да. Все, потом сразу же вопрос, а как так, а как так? И пытаешься за все сил объяснить, доказать, что нет, Бог любящий. И это все надо объяснять. Но на самом деле это идет от того, что люди, мы не привыкли подчиняться Богу. Бог для нас не грозный царь. Понимаете? И это неправильно. Это не Бог Библии. Бог это святой, отделенный от грешников. Страшно впасть в руки Бога разгневанного. Да? Это святой Бог. Слава Богу, что Он послал Сына Своего умереть за нас. Мы поняли эту любовь Божию. Но Бог это грозный царь. Соломон, здесь мы видим, он грозный царь. Давид, здесь мы видим, грозный царь. Мы-то привыкли думать, что про Давида он там всех прощал, такой милостивый, да? Характер Христа того просил. А тут раз Давид, все, этим людям суд. Что это такое? Как ты так, Давид? Что-то непонятно, что у тебя на старость с тобой произошло? Что-то ты поменял? А ничего, он поступает справедливо. Он поступает совершенно справедливо. Эти люди, они заслужили справедливого суда. И вот так же Иисус Христос. Сейчас время благодати, сейчас время спасения. Да, Бог милостив, Иисус милостив, Он прощает. Любой грех, покайся, Иисус простит. Сейчас время благодати. Но настанет время, как тот же самый Иисус, как Давид скажет, все, время суда. Понимаете? Вот это истинный Бог. Это грозный царь. Наш Иисус это грозный царь. У него очи, как огонь. Невозможно смотреть, пламень. Его уста, они как меч режут, вообще ты ничего поперек не скажешь уже. Понимаете? Это же это тоже. Некоторые иногда думают, что Бог в Ветхом Завете такой грозный, а вот в Новом Завете ничего подобного. Если мы правильно читаем Новый Завет, мы это увидим, что Бог, Он не изменился. Просто много говорится о любви Божьей, слава Богу, но Бог не изменился в своей грозности, да, в своем гневе, в своем справедливом желании осудить грех, в конце концов, Бог не изменился. И мы должны знать, какому Богу мы служим. И это и поможет нам, кстати, ценить любовь Божию и благодать Божию. Это грозный царь. В конце концов, настанет время спасения прекратится, и настанет время суда. Книгу Откровений мы читали, об этом говорится. Не Бог под судом, а мы под судом, да. Вот эти люди, они что-то там против Соломона пытались, там, да, против Давида, и думали, что сойдет с рук, а вот не сошло. Да. И вот то же самое, в конце концов, произойдет, нам всем предстоит явиться на судилище Христово. Да. И каждому человеку, мы читаем, Бог будет разбирать то, как мы жили. Да. Ну, вообще, должен я сказать, конечно, верующий, он может потерять награду спасения, вряд ли он, наверное, потеряет, да. Но просто есть также категория людей, которые думают спасение, а Иисус им скажет: я тебя не знал, отойди от меня, да. Вот, то есть Ветхий Завет, он поможет нам понять, что это великий Бог. И это поможет убрать ропот, это поможет нам больше благодарить Бога и лучше держаться за благодать. А если мы испуганные, но потом будем держаться за благодать больше, значит, я как проповедник достиг цели. Библия достигла до нас, потому что Бог хочет, чтобы мы держались за эту благодать, служили Богу этой благодати. Бог великий, любящий Бог. Но понимаете, когда из Бога делают такого, что Он всех должен прощать, что Он должен прощать. Да, Бог не должен прощать. Это Его было, Его акт, Его свободной воли. Он не обязан был посылать Иисуса умирать за нас, грешников. Совсем Бог не обязан был это делать. Понимаете? Вот. И Бог Нового Завета, Он не изменился. Откройте со мной Евреям 12 глава. Я особенно комментировать не буду, просто прочитаю. 12 глава, 14 по 29 стих. Вот мы говорили о некоторых людях, которые плохо закончили, да? И подобное же послание тоже к церкви, чтобы верующие имели определенную серьезность. Да, Евреям 12 глава, 14, 29 стих. Давайте встанем, потом у нас будет сразу же поклонение, просто я прочитаю. В Ветхом Завете, когда люди читали Слово Божие, там все вставали. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника, как нечестивцы, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. И вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой, пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним боли не было. Продолжаемое слово. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедано было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжественному собору и церкви первенцев, написанных на небесах, к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови, кроплений, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. И если те, не послушав глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глагольщего с небес, который глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыл непоколебимый. Итак, мы, приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Аминь.